Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Наталья Ворожбит, украинский драматург, режиссер, сценарист, одна из главных авторов театрального движения «Новая драма», идеологом которого был режиссер Михаил Угаров, руководитель театра «ДОК». В России Наталья Ворожбит известна как сценарист сериала Валерии Гай Германики «Школа». В Украине получил большую популярность фильм «Киборги» по ее сценарию о боях за Донецкий аэропорт.
Привет, Донечка. Привет. Ксенечка, я люблю тебя.
Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження.
В армії служив?
Ні.
Я должен. Я повинен бути тут.
А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш?
В київській студії «Радіо Свобода» Наталія Ворожбіт вспоминає своїх друзів Михайла Угарова і Єлену Грюміну, розказує про роботу над фільмом і о том, чому вона більше не приїде в Росію. Інтерв'ю підготовила Єлена Фанайлова.
Наталья, а если бы мы говорили в украинском контексте, наверняка бы журналисты спрашивали про фильм «Киборг», про сериал «Киборг», поскольку вы сейчас получили такую всенародную известность как автор сценария к этому фильму и к сериалу. Кстати говоря, 4 серии картины «Киборг» уже вышли или готовятся к показу в Украине?
Нет, еще не вышли, еще монтируются, еще договорятся с каналами, насколько я понимаю, где это будут показывать.
Но я начну с вами разговор с вашей дружбой с театром «ДОК», с Михаилом Угаровым и Еленой Греминой, с которыми вы долгие годы находились и в дружеских, и в профессиональных очень тесных отношениях. Скажите, что теперь будет с тем проектом, который Угаров хотел делать в театре «ДОК», я имею в виду «Плохие дороги», вашу пьесу? Он собирался ее ставить или даже начинал уже?
Он даже начинал репетиции. Я, на самом деле, действительно, всегда очень хотела, чтобы Миша поставил мою пьесу. По ряду причин.
А он никогда не ставил?
Он брался за «Демонов», но не получилось почему-то. Так надо было, наверное. А вот «Плохие дороги» я зимой получила от него письмо, что очень нравится, хочу. И вот у меня сохранилась эта переписка, перечитывала потом, когда я написала, что «Мишенька, конечно, вы и только вы единственный режиссер в России, с кем я готова это пережить сейчас. У меня много страхов и опасений по поводу этого текста в России. Я бы не хотела, в принципе, чтобы он там ставился. Но вы единственный человек, которому я готова это дать. Сегодняшний день ничего не изменилось, я больше не готова с кем-то из режиссеров делить этот опыт.
Наташа, а почему? То есть я скажу, вот да, как я это понимаю, почему? Потому что это 7 историй о зле, о неоднозначности человеческой натуры, о том, что война в принципе не может быть добром, и о том, что человек, который в мирной жизни был паинькой, зайкой и такой нежным цветком, оказывается способен на убийство. То есть там есть даже такие перевертыши характеров, как буквально в сериале «Черное зеркало», когда человек думает о себе, что его природа добра, а в финале он обнаруживает, что его природа абсолютное зло. Для меня экзистенциальный опыт этой пьесы таков.
Я, в принципе, травмирована режиссерами. Я из тех драматург, которые болезненно переживают какие-то неправильные прочтения и так далее, и так далее. Я вдвойне травмирована интерпретациями Саши «Вынеси мусор» в России. Я поняла для себя...
А кто ставил это?
Ну, например, Виктор Жижаков, который очень хорошо поставил эту пьесу. Это прекрасный спектакль, но там есть несколько акцентов, которые меня очень огорчили.
Это при том, что,
например, в финале, на мой взгляд, я поняла, что российский артист не может играть украинского военного с сочувствием и серьезно. У меня было полное ощущение,
давайте
что...
скажем тогда для зрителей наших и слушателей, что там история в том, что украинский военный умирает, причем он в чине полковника, это такой человек, который всю жизнь провел в вооруженных силах, он преподаватель, и после его смерти с ним разговаривает его жена и его падчерица. И он говорит в финальной сцене, извините за спойлер, что, девушки, мне нужно вернуться, идет война, я должен вернуться, и мы шестой призыв, который, в общем, должны... умершие от разрыва сердца взрослые блистательные мужики, мы хотим вернуться в Украину для того, чтобы помогать стране, ну, в этой ее борьбе за свободу, как-то так. Да. И, я вообще поражаюсь, что в России взялись за эту пьесу.
Да, я тоже. Я считаю, что это очень смело. И Витя один из моих любимых режиссеров. Я ничего, кроме благодарности, не испытываю. Но действительно, вот эта штука, которую я заметила, что чуть-чуть смещенный акцент, чуть-чуть, вот на столечко. Уже по-другому. Я уже читаю рецензии о том, что украинские, значит, военные жаждут войны. Я читаю российские рецензии. И только украинские женщины могут остановить этих безумцев. Понимаете, я это все не вкладывала. Я так поэтому боюсь вот этих вот трактовок. При том, что я знаю, что много замечательных режиссеров и ко мне обращаются за этой пьесой. Я пока морально не готова. Тем более, я это никак не смогу проконтролировать, учитывая, что я туда не езжу.
Вы сколько времени не ездите в Россию?
Ну, вот с весны 2014 года.
Это ваш моральный выбор или есть какие-то более серьезные на уровне МИДа, какие-то противоречия для вашего приезда?
Моральный. Я думала, как мне быть с этой ситуацией. Просто приняла для себя решение просто не ездить, пока вот существует такая политическая ситуация.
А почему вы вообще покинули Россию? У вас же была отличная карьера. Вы 10 лет проработали в Москве, да? Я правильно понимаю?
Да, в Москве.
Вы одна из звезд новой драмы. Вот если честно уж совсем говорить, то очень модный драматург. Вы успешный сценарист. Сценарий школы на Германике был вами сделан. Ну и вообще очень востребованный, так сказать, специалист. Почему вы уехали?
Знаете, я когда уезжала, я же не уезжала вообще. Я же просто вернулась здесь жить, а работала я.
А
еще 10 лет, это была оранжевая революция, это был конец 2004 года. Я уехала, опять же, по зову сердца. И никогда об этом не пожалела. И я продолжала до самой войны, до Майдана. Я работала с Россией все время. Не переставала писать. Да, конечно, потом. Я писала там, и сериалы, и полные метры, и писала для театра. И ездила, постоянно туда ездила, потому что там часть моей жизни. Там огромное количество было моих друзей, прекрасных людей. И по профессии мне там было очень интересно вообще. Если бы не эта ситуация, я бы продолжала так работать. К счастью, профессия драматурга, она подразумевает, что ты можешь жить где угодно.
Ну, это так.
Да.
А сейчас... И ставится в Лондоне, например, писать в Москве или в Киеве,
конечно,
а в Лондоне.
Конечно. А тут, так, к великому ужасу всех, то, что случилось, это... Да, я теперь не езжу, и единственное, я не хотела. Мне стало легче, когда я приняла это решение, стало легче, что я не езжу. Мне снились эти годы сны, что я... Раз я в Москве. И мне, с одной стороны, так стрёмно, что я же пообещала себе, что я здесь сделаю, а с другой стороны, я думаю, зато я вижу Мишу, Лену, еще там.
То есть вы, когда приезжаете в Москву в своих сновидениях, вы оказываетесь в театре Дуг.
Конечно,
вы оказываетесь среди друзей,
конечно.
Очень
я только
такой интеллектуально знакомой и психологически комфортной родной обстановке, где все люди имеют одинаковый взгляд на войну в Украине, на российскую роль агрессивную в этой истории. А в театре «Дог» было несколько проектов документальных, связанных с войною. Они были отчасти амбивалентными, но они всегда были основаны на каких-то документах. Это были и чьи-то привозные спектакли, украинские, например, или там восточноевропейские, либо какие-то самостоятельные этюды, проекты «Война близко», например, я имею в виду вот этот проект. Кому бы вы сейчас отдали продолжать работу над «Плохими дорогами»? Или как это может быть? Вот вообще можно это как-то представить, что ребята в театре «Дог» сейчас сами...
Пока нет, пока я не хочу.
То есть
никому.
Пока переговоров пока
нет,
никаких
да.
нету?
Нет, да? Мне сразу предложило несколько режиссеров из театра «Дог», давайте мы сделаем на кураже, на энтузиазм, любви к Мише.
Наверное, каких-то его все-таки записок?
Я не думаю, что он много успел. Он только начинал кастинг, да, я не думаю. Я, наверное, он об этом достаточно много думал. Он мне написал очень классное письмо, что «Наташа, да никто так не сделает. Никто не найдет таких актрис на эти роли. А я найду, я знаю». Это было так здорово, и мы договорились, что у тебя есть страхи, напиши мне о них, будем это все обсуждать. То есть я тут была совершенно, тут я была спокойна. Сейчас, не хочу.
Поняла. Не хочу. Наталья, я слышала, возможно, вы опровергнете эти слухи, что «Плохие дороги» в Украине тоже были восприняты не вполне однозначно, и вас упрекали в том, что это недостаточно патриотическая пьеса. Это было?
Это мы подавали на питчинг, не всю пьесу, а 3 или 4 новеллы из 7. И действительно, мне передавали, потому что она не прошла, не получила госфинансирование за неоднозначность, недостаточную патриотичность.
Я не нашла там ничего неоднозначного, признаться. Это пьеса четкий антивоенный пафос, это пьеса абсолютно четкий гуманитарный пафос.
Я не берусь анализировать.
Все акценты, кто агрессор в этой ситуации, тоже, в общем, совершенно там ясно видны. А там используется, конечно, бранная лексика. Вот в России сейчас это предмет цензуры, предмет маркерного разделения свой или чужой для государства человек. В Украине это важно или...
В киборгах достаточно много нецензурной лексики. Потому что это
трудно себе представить боевые действия, без, чтобы мужики не употребляли таковые слова.
И в авторском кино это допустимо. То есть у нас нет такой жесткой цензуры.
Если что, мне показалось, что первая новелла о плохих дорогах в героиня и ее возлюбленный мужчина из АТО, в этом есть большая перекличка со сценарием киборгов, мне кажется. По крайней мере, там мужчина-герой, вот он едет на войну, едет на вахту, он берет девушку с собой и показывает ей ужасы войны, но у нее, наоборот, это вызывает мощное чувство любви к этому человеку. А киборги как выстраивались? Мне интересно, вы же начинали их писать, когда еще события в аэропорту не закончены
были. Да.
Непонятно было вообще, как там все развивается, что будет. Вас туда пустили в сам аэропорт?
Нет, конечно.
Это я задаю этот вопрос, потому что ситуация очень сложная. Моим коллегам из настоящего времени удалось сделать кино про аэропорт, оно так и называется, аэропорт Донецк, где были интервью и с украинской стороны, и, пардон, с российской. Это была очень опасная такая работа. Но поскольку это международный проект, нас некому упрекать в патриотизме или там не патриотизме. И не смогли они туда пройти только потому, что они военные журналисты с таким опытом поведения в том числе. Значит, вас туда не допустили, и вы выстраивали сценарий по разговорам с бойцами.
Я брала много интервью, я просто ездила в зону АТО и была где-то близко.
Я ездила.
Я там что-то слышала, что-то видела издалека, была в военных разных частях и общалась на местах и с добровольцами, и с военными, с регулярной армией. Конечно, я бы без этого не взялась, это было мое условие, что я должна и поехать, и посмотреть, и пообщаться. А в аэропорт, я бы и не поехала, честно говоря. У меня нет, вот на тот момент, у меня нет желания умирать ради сценария.
Нет, там просто бешено опасно.
И меня бы никто туда не пустил. То есть человек, который меня сопровождал туда, он меня ограничен.
Значит, у вас было около десятка интервью, как я понимаю, из которого вы выстраивали сценарную конструкцию.
Да, я не переслушала эти интервью ни разу, я просто я на самом деле никогда их не переслушала. Я просто приехала и записала все, что
вы
я запомнила.
Вы реконструируете.
Все, что я запомнила,
понятно,
что на меня самое сильное впечатление произвело. И вот это вот все, когда я выложила перед собой, я начала плести из этого историю. И вошло немного.
Там пятеро героев, я правильно понимаю?
Пять основных, еще несколько таких почти основных.
И они едут на вахту?
Они едут на ротацию почти все первый раз в аэропорт. И как-то там они все очень разные, они из разных социальных слоев и разных убеждений совершенно. И вот они оказываются в одном месте, где им неизбежно нужно договариваться, им неизбежно ради чего-то большего нужно уметь находить общий язык.
У них, видимо, образовательный ценз еще разный.
Абсолютно. Там есть с высшим образованием музыкант, там есть просто военные, есть пожилой человек, военный в отставке.
Я несколько раз слышала от людей, которые либо были в АТО, либо снимали людей в АТО, что там появляется неожиданная склонность к философским разговорам. Это так? Или это кажется натяжкой?
Конечно, потому что там же огромное количество времени, и ты просто ждешь. Это же не всегда все время, ты же не все время воюешь. Огромное количество времени занимает быт и ожидание. Вот описание этого быта мне показалось тоже очень важным. Оно не вошло, правда, в фильм почти. Оно, может, в сериале будет. Очень много быта, и он интересный, дикий, и совершенно завораживающий, как люди вот в этих условиях умудряются спать, жить, есть и все остальное. Плюс, конечно, у них много времени для разговора. Они разговаривают. Когда меня упрекают в том, что будут парни вот так вот говорить. Но учитывая, что я с такими общалась, с очень говорящими, мотивированными, думающими людьми, то да. Да, я думаю, что это совершенно закономерно.
Вы упоминаете, и там, и в контексте фильма появляется, его упоминали несколько раз, такого человека, который, как я понимаю, для многих людей был проводником, для многих людей из мира художественного был проводником в мир военный, Андрей Богема. Богема его позывной.
Да.
Можно о нем несколько слов? Он же стал одним из героев вашего фильма, прототипом.
Одним из прототипов, да. На самом деле прототип, это все громко сказано. Потом многие военные узнавали себя и говорили, это я прототип, понимаете? И даже когда они ими вроде и не являлись, это приятно. Наверное, он очень сильно повлиял Он первый киборг, которому я позвонила, мне дали вот список киборгов, и было очень страшно им звонить. Но я посмотрела, что у него театральное образование, подумала, что...
Уже легче разговаривать.
Да, что мы все-таки найдем какие-то точки соприкосновения, да, и он начинал в правом секторе, добровольческий украинский корпус, переформировалось, в общем, там у них свои какие-то разделения
я
были.
Я не могу тут не добавить, в правом секторе запрещенном в Российской Федерации.
Ну, понятно, да, я,
да,
в курсе.
Простите, да.
Да, да, да. И он был вот осенью в аэропорту со своими, опять же, самыми, у них была группа из разных людей, это был не только правый сектор, это были военные обычные, смешанная команда у них образовалась, и очень много из того, что он мне рассказывал, действительно вошло в фильм, какие-то ситуации там эти военные. Конечно, он хорошо рассказывал, это первое. Второе, он когда привозил меня, с кем-то знакомил, у людей возникало сразу ко мне доверие. И это помогало ребятам раскрываться, потому что он привозил к своим хорошим знакомым, к друзьям, к каким-то побратимам.
Я знаю, что Андрей помогал делать кино. Одно, ну, во-первых, есть большой корпус документального кино уже о войне украинской. И вот он помогал делать еще, по-моему, в 2014 или в 2015 году фильмы. Коллегам, вы что-то из документального кино смотрели из этой сферы? Ну, то есть люди, которые сами снимали про себя... Как они были в зоне военных действий?
Нет, ну я, конечно, смотрела. Я про аэропорт пересмотрела на тот момент все, что было в сети. Все журналистские репортажи, какие-то любительские видео. Я все, что можно было посмотреть. Был какой-то фильм про аэропорт, документальный, с ребятами, у которых я перед этим уже брала интервью. То есть это были скорее такие, потом уже позже они вышли. Ну да, я максимально изучала тему, как могла.
То есть весь этот объем вы...
Ну, на самом деле, там было важнее, честно говоря, эмоциональный вот весь фон. Я тогда горела, я тогда подключена была очень сильно. Для меня было вызовом написать.
Я процитирую ваших героев из «Плохих дорог». «Все травмы можно превратить в опыт», говорит девушка. «Да, и что мне делать с этим?» Трах-тарарах. «Опытом», отвечает ей мужчина. Так вот, что делать с этим опытом? Я хочу спросить еще вот про хроники Майдана. Вы же сразу после Майдана сделали пьесу, то есть это такая тоже доку. Интервью или там вербатим, это очевидцы, которые рассказывают. А зачем?
Зачем я делаю?
Я могу понять, зачем сделать блокбастер под названием «Киборги». Да, это с патриотической точки зрения вполне понятно. Более того, я помню, что когда я была в Украине во времена аэропорта, все мои друзья и коллеги бесконечно смотрели, что там с ними происходит, страшно переживали. Это был действительно такой огромный символ украинской борьбы за свободу. А вот что с Майданом?
Ну, это опять же...
Это была потребность в превращении травмы в опыт?
И в том числе, конечно, тоже это терапия была собственная. Потом... Вот ты не знаешь, что с этим делать. Вот оно происходит, и ты можешь, конечно, ходить чай носить, подносить там эти бутылки.
Чай носили?
Да, конечно, мы все ходили бесконечное количество времени, пропахли этим всем. Но хотелось чуть больше что-то делать. И, к счастью, был уже опыт документального театра, к счастью, уже был театр ДОК. И мы начали почти с самого начала собираться несколько раз в неделю с театральными киноколлегами, собирать интервью друг у друга просто. Вот по числам, вот календарь вести. Такое-то число, что ты делал? Это могло не иметь отношения вообще к Майдану. Но оно потом все равно каким-то образом имело. Да. Это были самые разные колоссы. И мы не знали, что с этим будет. Мы просто все три месяца это делали. А потом, когда уже все это расшифровали, передо мной оказался вот этот весь огромный материал. Стало очень интересно, видно, как люди изменились за три месяца, как они менялись, как вообще все. И люди, и сама ситуация, она вот тогда у меня видно было, как драматически по всем законам драмы разворачиваются события на Майдане. Насколько по этим интервью это было такое изучение революции, ее развитие, вот все как по нотам там было разложено. И люди менялись, когда мирные домохозяйки, которые сначала приходили чаек принести, и говорили только не кровь, не кровь, через два месяца они говорили нашим мужчинам, что вы сидите, пора уже что-то делать, да? Надо уже, давайте уже, хватит.
Это к вопросу о мирных украинских женщин, которые
Я
мужчин,
видела именно первыми женщин, которые их провоцировали и подталкивали.
Понятно. Эта пьеса, она сейчас играет?
Она еще игралась в этом году в театре Франка. Я не знаю, будут ли они ее продолжать. Она, конечно, часто играться не может, но важно было, что ее много возили. Не конкретно спектакль, а вот эту пьесу. Ее и ставили, и читали в разных странах. Она это как хроники, действительно.
А в России она была?
Первыми, где мы прочитали, были в театре ДОК. Это было весна, март 2014 года. И Миша с Леной, собственно, первые, кто нам сказали, ребята, срочно делайте пьесу, мы вас ждем.
Вы должны это делать.
Мы вас ждем. И как они, как многого прекрасного и важного они простимулировали, в том числе пьеса «Дневники Майдана». Это часть истории, документ, по которому можно изучать события того времени, нас всех. Мы были, кем мы стали.
Парадоксальным образом сериал «Школа» продолжился в украинской истории. То есть фильм «Школа», вы писали сценарий для Лерго Германики.
Я унижался, целовался или гулял, и пришел из сиденных шов. Морген Парш.
Теперь, я понимаю, существует проект под названием «Школа-3», который в Николаевке, в Донецкой области вы делали. Это с детьми, с подростками, которые оказываются... То есть они живут там, на востоке Украины, в каком-то полузахваченном этими событиями регионе, но в украинской зоне, я правильно понимаю?
Конечно. Да.
Расскажите немного.
Это 14-й год, конец 14-го года. Приезжает Георг Жино в Киев делать...
Это ваш коллега, режиссер по документальному театру, немец, который уехал из России, кстати говоря.
Прожил там 15 или 17 лет.
После 14-го года, четко по политическим соображениям, человек, который занимается документальным театром, сейчас работает в Восточной Европе много.
Да.
В Украине, в частности, где-то еще.
Вот он приехал делать спектакль про Майдан документальный, а это уже война началась. Это уже начало зимы 14-го года, и он приходит об этом говорить, и я говорю, Майдан-то Майданом, а я сейчас еду в Николаевку с волонтерами, там школу, отстраивать, общаться с детьми, как-то налаживать. Первый раз это тогда ехала с начала войны. Мы его взяли с собой, и он, конечно, чуть поменял свои планы, уже не было спектакля про Майдана, а был наш проект «Театр переселенцев», он возник именно там, в Николаевке, когда мы приехали в эту школу, где все сложно, где она была разбомблена, где дети травмированы, и, в общем-то, нас встречали недружелюбно, и, в общем, куча мифов, стереотипов и каких-то... Мы решили, что мы будем там делать спектакль, и стали приезжать в течение полугода. Так возник спектакль «Николаевка», «Моя Николаевка», где 13 подростков сами, это свидетельский театр, сами рассказывают со сцены свои истории.
Вы записывали сначала?
Нет, мы их не записывали. Мы с ними... Это все устно. Мы запрещаем записывать, потому что теряется живость и органика. Я просто выслушивала их многочасовые монологи. Из них выбирали там те 10 минут, которые казались наиболее важными, и просто фиксировали с ними эти 10 минут.
Каждый раз
это чуть-чуть по-другому было. Они знали точки, но они всегда. И действительно получился какой-то очень важный, искренний, настоящий какой-то работа, которую мы с Георгом очень любим. И с нами ездили девушки с камерами, которые в результате сделали из этого и вместе с Георгом фильм, который называется «Школа-3», который получил там гран-при на Берлинале в своей категории, не помню, как она называется. И наши дети, мы их теперь только так называем, они, в общем, уже, конечно, не дети, они уже половина здесь в Киеве учатся, и вообще они поездили по гастролям и на Берлинале, и все это им не снилось, конечно, когда мы тогда приехали, и нам тоже, мы не могли представить, что это так будет развиваться. Ну и потом сейчас мы много работаем с подростками в самых разных городах в зоне АТО, и не только, и на западе Украины.
Именно как театральные проекты?
Именно как театральные. Делаете, мы театр переселенца делал много разных театральных проектов, например, «Дети и военные» был такой проект. Плюс я делаю «Класс-акт». Сейчас тоже третий год делаю.
А что такое «Класс-акт»?
«Класс-акт» – это в России очень популярная история, вообще британский проект. Это дети пишут пьесы, а профессиональные актеры и режиссеры их ставят на большой
сцене,
красиво. А дети, кто-то
обучает писать?
Да, конечно. Они работают с профессиональными драматургами, которые там их как бы обучают, дают мастер-классы. Но мы чуть-чуть по-другому все это придумали здесь. Мы выбираем самые отдаленные точки Запада и Востока Украины, едем туда. Вот первый год это была Попасная, плюс Нововолынск на границе с Польшей. Второй был город Счастья, город Клесів, да, это Запад. В этом году Авдеевка и Чоп, это абсолютно пограничные такие города. Мы туда едем, работаем в школах там около недели, дружим с детьми, потом они пишут некие тексты в конце, и на основе этих текстов мы выбираем по 10 детей из каждого городка и привозим их в Киев летом. Да.
Так.
И в Киеве они проводят почти 2 недели, они пишут пьесы. дружат, пишут пьесы в парах «Запад-Восток». Потом эти пьесы ставятся вот просто самыми разными, самыми крутыми молодыми режиссерами, со звездами театра украинского и кино.
То есть это и в Киеве происходит, и где-то в других городах?
Нет, это происходит пока только в Киеве, но может происходить где угодно, если будут еще такие инициативные группы, я всех призываю к этому. И вот на выходе получается огромный спектакль, вот такой это театральный и социальный проект, очень много медиа внимания, и вот это вот, ну там много выполняет он всяких разных позитивных функций, кроме как...
А на каких площадках в Киеве это показывается?
Ну, это первый год это был ТЮЗ, в прошлом году это была консерватория, вот прямо на Майдане Незалежности, огромный на 700 мест зал. И в этом году тоже будет в консерватории, то есть это всегда биток людей, это всегда очень такая какая-то
очень интересно. Громкая Слушайте, история. А театр переселенцев как работает? Есть какая-то площадка в Киеве?
Нет,
главной?
Театра
Или
нет.
Или это подвижная?
Это подвижная, нет. У площадки это совершенно на энтузиазме держится. Мы с Георгом 2 года взялись за этот проект, мы его как бы разработали, работали над ним, а сейчас мы передали его младшим нашим коллегам, которые с нами все это время были, и они теперь занимаются театром переселенцев. Георг сейчас в Германии, у меня свои проекты другие, мы чуть отошли от этого.
В частности, вы сейчас, насколько я понимаю, делаете сценарий по Варшавграду.
Уже сделан фильм.
Да. И он ходил уже в прокат?
Нет, он в ноябре премьера.
Угу. А как перевести язык гопника, которым разговаривают герои Варшавграда, на киноязык? Или вам уже не привыкать? Ваши герои так...
Ну, они у меня всегда так,
они
да.
Они всегда так разговаривают.
То есть я с такими героями давно работаю, поэтому это как раз не сложно. Плюс существует прекрасная основа, роман Жадана.
У вас не было споров во время этой работы? То есть у Сережи были какие-то претензии, что что-нибудь не так вы делаете?
Вы знаете, у нас так построена была работа, но он совершенно не вмешивался. И совершенно он прочитал уже сценарий, когда... самый последний драфт, я что-то там поправил по диалогам на свой вкус, с удовольствием отдала такое, без вопросов. И якобы он говорит, что он доволен сценарием, ему все нравится.
Наташа, вы себя считаете национальным литератором? Я вот что имею в виду. Вот в ваших пьесах совершенно очевидно, ну, и в «Вее», и в «Галке-моталке» такая глубокая фольклорная основа, гоголевщина, чертовщина, то есть все то, что, возможно, поверхностный взгляд читателя узнает в украинской теме. Там и «Лесь Украин», там большое количество культурных украинских кодов. Как вы с этим управляетесь, я бы сказала, это что-то бессознательное, это что-то из семьи идущее, или это то, чему вы научались уже как профессионал сознательным образом? В Литинституте, не знаю.
Ну, поскольку я училась в советской школе, то украинская литература была мне знакома так себе, понимаете?
А, понятно.
Да. Поэтому, если оно где-то и... Ну, кроме Гоголя, которого я читала запоем, да, если оно как-то где-то во мне и проросло...
Ох, Гоголя видна.
Да, да. Вот если это где-то и проросло, то, наверное, просто от атмосферы, от земли, не знаю. Я не представляю себя... пишущий без Украины, вот, например. Я не знаю, что, какими были бы мои темы, и смогла ли я вообще бы состояться как автор. Те 10 лет в России, что я жила, я все равно же писала о каком-то... про то, что здесь, о том, что я здесь получила. Другое дело, что там мне дали инструменты, да, вот театр ДОК, все это вот... Там я формировалась, да, да.
Собственно говоря, Гринин и Угар взяли инструменты европейские, международные, и адаптировали на русскую почву. При этом я считаю, что они оба очень глубокие художники, которых интересовали всегда темы вне времени, настоящие трагедии.
Да.
Их интересовали, да. Да, вот еще вопрос. Вы пишете по-русски или по-украински? Ну, то есть в ваших пьесах есть и тот язык, и другой. Вот сейчас вы на каком языке пишете?
Ну, все сценарии я писала уже на украинском языке. Пьесы, которые мне здесь заказ, конечно, я пишу на украинском. Для Royal Court я пишу на русском, потому что у меня моя переводчица Саша Дагдал, она знает только русский, она уже много лет меня переводит. Я пишу сначала на русском, потом перевожу. Мне не принципиально, у меня нет проблем ни с тем языком.
В какой форме вы могли бы вернуться в театр ДОК? Меня прям это вот ужасно волнует. Видимо, просто из-за этой потери Лены и Михаила. Мне будет очень жаль, если «Плохие дороги» как-то исчезнут из этого репертуара или что-нибудь.
Ну, может, я напишу другую пьесу, ее там поставят. Нет. Я совершенно...
Значит, «Мир Москвы» можно вернуться только во сне и только в театр ДОК.
Да, абсолютно. Вот если бы я всегда говорила, если бы была возможность телепортации, я бы туда регулярно возвращалась, да. Особенно, когда были Миша и Лена. Честно говоря, когда их не стало, я вдруг поняла, что мне совершенно не хочется туда возвращаться. У меня вообще нету причин туда возвращаться, потому что мне очень хотелось поехать прощаться с Леной. Впервые мне по-настоящему захотелось поехать в Москву. Просто много людей мне отговаривали, говорили, что у меня могут быть какие-нибудь проблемы там еще там, на таможне, еще где-нибудь на границе. И я подумала, что
Ну, поскольку вы известный украинский деятель культуры, да, который занимает определенную политическую, да, позицию, да, конечно, этого, к сожалению, нельзя исключить.
И все, и вот ее похоронили, я поняла, что у меня вообще там никаких... Ну, то есть у меня есть там друзья, но я знаю, что я с ними вижусь в других странах, и они смогут, наверное, сюда приехать. А вот то, что у меня по-настоящему какая-то корневая такая система, да, она, ее больше нет, и это ужасно больно.
Больно. Значит, нам остается только пространство сновидений для этих встреч и нашего сердца.
Ну, будем, может, звать театр «Док» с гастролями сюда как-то придумывать. Понятно, что он уже не тот и другой, но какой-то дух же еще существует.
Не було наказу відкривати вогонь.
То що, треба було здати аеропорт?
Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине!
Попрацюем. Ну и конкретно, звідки вас сюди занесло?
Петро Иванович.
Владимирская область.
Золотое кольцо. Ну и схера ж ты сюда приперся, Петр Иванович.
Драматург и режиссер Наталья Ворожбит отвечала на вопросы Елены Фанайловой. А наш корреспондент в Новосибирске Лиля Пальвелева встретилась с режиссером и основателем театра «Ля Пушкин» Олегом Жуковским.
Режиссер, актер, хореограф и сочинитель Олег Жуковский 5 лет назад вернулся в родной для него город Новосибирск. Он долго жил и работал в Европе. В 1999 году открыл в Дрездене театр «Ля Пушкин» и с этим своим бродячим театром объездил 16 стран. Еще Жуковский успел побывать актером и в труппе формального театра Андрея Могучего, и у Антона Дачинского в театре «Дерево». Как только «Ля Пушкин» обосновался в Новосибирске, он сразу стал заметным явлением. Непривычный и не очень понятный театр одних зрителей раздражал, другие им восхищались. Впрочем, немало оказалось и тех, кто раздражался и восхищался одновременно. Театр Олега Жуковского – это сплав клоунады, гротеска, серьезной авангардной музыки, абсурдистских текстов и много чего еще. Станиславский создал театр переживания, а у нас театр проживания, заявляет Жуковский. Калейдоскоп актерских выкрутасов. Так на афише обозначен жанр одного из спектаклей театра. Это определение подошло бы и к другим его постановкам. К примеру, «Колобок рок» весь такой. Там есть эпизод, где Олег Жуковский читает нараспев свое стихотворение о заболевшей балерине. Она сидит у окна и смотрит на улицу.
Мимо проходит мужик в яркой желтой жилетке, с лопатой на плече. Скрывается за углом. Балерина задергивает штору, включает грустную музыку. Не беда, скоро они познакомятся, полюбят друг друга и проживут вместе долгую счастливую жизнь. Они даже умрут в один день. Их так и положат рядом. Ее в балетной пачке, его в яркой оранжевой жилетке с лопатой на плече.
Лысая голова, резкий клоунский грим, который превращает лицо в размалеванную маску. При этом исполнитель облачен в воздушную белую юбку балерины. Прочитав посвященное родным дедушке и бабушке стихотворение, Жуковский начинает танец, одновременно комичный и изысканный. Приемы площадного искусства в театре «Ля Пушкин» всегда огранены изощренной актерской пластикой. Нередко Олег Жуковский обращается к публике «братики и доченьки». Наверное, в ином театре это звучало бы нелепо, здесь органично. Театр «Ля Пушкин» независимый, не государственный. Несколько лет ему удавалось самостоятельно сводить концы с концами, то есть оплачивать и аренду помещения, и труд приглашенных актеров и музыкантов. Кое-что давали сборы от продаж билетов. Главным же источником дохода были гонорары Жуковского, прежде всего за психофизические тренинги «Танец тела». Мастер-классы он давал и людям театра, и далеким от искусства людям. Словом, всем желающим. Так продолжалось до ноября минувшего года, когда основатель «Ля Пушкина» внезапно объявил, что уезжает в неизвестном направлении. что покидает сарай искусств, переоборудованный под театрик, павильон в Центральном парке. Новосибирские власти предложили такой выход. Мэрия возьмет помещение на содержание и превратит сарай в городскую площадку новаторского искусства. То есть место для экспериментов, выставочной, сценической и литературной деятельности. При этом Ляпушкин там останется, но Олег Жуковский будет еще худруком новой лаборатории. Вся местная пресса сообщила об этом. Почитатели театра вздохнули с облегчением. Сам Жуковский как будто тоже обрадовался. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Мы собираем целый банк идей, начинаем их скрещивать и так эдак. Отсюда звук, там линии, слова, здесь силуэты. Не думайте о том, чем все на выходе окажется. Это лаборатория проектов. 1 апреля встретимся в Сарае искусств. Начинаем колдовать». План был хорош, но что-то не заладилось. То ли достаточно желающих участвовать в лаборатории не нашлось, то ли Олег Жуковский вдруг почувствовал себя в Новосибирске неуютно. Сам он не слишком охотно говорит о причинах. Складывается впечатление, что просто настала пора пускаться в путь. Как бы то ни было, руководитель театра объявил, что вместе с женой, сценографом Авророй Жуковской, переезжает в Петербург. В начале апреля Ляпушкин провел прощальную гастроль в дружественном ему новосибирском драматическом театре «Старый дом». Кто-то из зрителей посетовал: вот ведь надо же было решить покинуть город, чтобы, наконец, все билеты оказались раскупленными. Олег Жуковский говорит, что он легкий на подъем человек.
5 лет я здесь провел очень так четко и осознанно. То есть я знал, что мне нужна такая плотная зона, где мне никто не мешает находиться в своей пустоте. Я собрал спектакли, которые были сделаны раньше в Европе, вторую половину доделал здесь, потому что у меня было достаточное количество планов, которые невозможно гастролирующему непрерывно театру выполнить. Ну, прям это очень тяжело. Мне нужна была площадка своя, вот очень удобная, с техникой совсем. Я ее построил, все сделал, поехал дальше.
Вы писали, что здесь будет какой-то новый проект, что вы будете привлекать еще новых людей, и что же теперь это все порушено?
Нет, сам сарай остается, и вполне возможно, что он так и будет сараем искусства. Было бы это очень здорово, потому что то, что ты делаешь, 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 это же второй театр я построил. Первый построил, там теперь вообще не пойми чего.
А это где?
Лофт «Трава». Это с другой стороны парка. Но там был очень удобный для меня театр сам. Ну что, ну никто не выдержал этой жесткой аренды. Мы хотели сделать такой культурный лофт. Но все в течение этого времени сбежали, и там уже такое.
На сарай искусств вы говорите, что надеетесь, что он будет продолжать свое существование. Угу. А физические люди-то какие-то есть, которые могут продолжать работу в сарае искусств?
Ну, я думаю, будут какие-нибудь традиционные кружки художественной самодеятельности, что тоже очень важно.
Конечно.
Я был в Барнауле сейчас, были мастер-классы и спектакли. И ко мне пришел заниматься парень, такой невероятный. Я готов был его украсть просто с собой в Питер. И он по образованию режиссер. Но вот в Новосибирске как-то ни актеры не ходили ко мне на мастер-классы. Представляете, за 5 лет, что я здесь, у меня не было ни одного урока для актеров. Попреподавав в огромном количестве европейских театров и академий театра кино, там Будапешта, Берлина, за последние вот 2 месяца, за 2 приезда по 2 недели в Питер, у меня было 90 человек на мастер-классе, с которыми я плотно занимался по несколько дней. 6 дней по 6 часов, например.
А здесь не приходили, а вы звали?
Ну, конечно. Слушайте, я настолько на виду в этом городе. Редкая собака в профессии не знает, что ты есть.
Ну, может быть, местные люди считали, что ваша эстетика им не близкая?
Я же профессионал. Я всю жизнь работаю с профессионалами, которым совершенно наплевать на все эти эстетики. Если есть какие-то знания, которые мне нужны для профессии, я все бросал, как пиявка приставала, со мной занимались. И так продолжается там 30 лет. Я же не был актером-студентом. Да ты лезешь, как червяк, в любую дырку тебя выгоняют. Есть билетов, нет, я через крыши залезал, через подвалы залезал, через сцены перебегал. Если я знал, что в городе что-то есть, мне невозможно было остановить. Тут он целый театральный институт, там, я не знаю, 5 курсов, и кукольные такие, сякие. Один раз кто-то привел 2 студентов, они посмотрели, удивились, больше не были.
Не поняли.
Да почему не поняли? Поняли. Только их готовят поколение за поколением к такому же формату, к этому кусочку с хлебом. Закончил, у тебя есть шанс поступить в «Красный факел» в «Глобус». Если какой-нибудь ты там кривенький, поедь в Барнаул. Но это принадлежность твоего к миру просто ножницами вырезается.
Что вы будете делать в Петербурге?
Вот я помню, во сне раньше чаще летал, и какой-то сон раз от раза повторялся, что ты залетаешь куда-то очень высоко, ходишь по какому-то карнизу небоскреба, смотришь вниз и думаешь, а вдруг сейчас не полечу, а что я сейчас тут буду делать? Потом ты так отталкиваешься, чуть-чуть так покружишь вокруг балкона. Я не хочу ничего планировать. У меня есть достаточное количество интересных предложений, которые все рассматриваю. Какой я импульс получу, то и будет происходить. Мне вот очень интересно. Я в мае переезжаю, и я даже не очень представляю, что будет.
Это вас приглашает конкретный театр?
Нет, никто меня не приглашает. Я уже как тоже в состоянии, что я могу пригласить. Я знаю, что меня ждут в каких-то проектах, чтобы я вошел в них. И государственные компании, и негосударственные компании. У меня очень много там друзей. И то все, кто остался в профессии, они прямо сейчас очень интересные. Там есть 2 режиссера, с которыми... Я знаю 2 режиссера, с которыми мне интересно было бы работать. Когда ты заточен на крупных режиссеров, то есть там в жизни было, наверное, 3 режиссера крупных очень, с которыми я все время работал как актер. Это было сначала Андрей Могучий, потом Антон Удасинский и потом еще Атила Веднянский. Но, с другой стороны, вот сейчас была там премия «Прорыв», и я тоже присуждал за женскую роль. И я там познакомился с молодыми ребятами, с молодыми парнями-режиссерами. И я думаю, что, может быть, я попробую. Я не знаю, что я буду там делать. Я могу в любой момент открыть свой театр. Могу пойти в какие-то еще другие, потому что про свой театр я более-менее понятен.
Олег, почему театр называется «Ля Пушкин»? Ладно, что не по-русски написано, он ведь не в России начинался, но знатоки указывают, что здесь артикль неправильный, что у вас Пушкин, получается, женского рода.
Тоже не могу сказать. Просто я открыл театр «Ля Пушкин». Я, в общем, ничего сам не придумаю. Моя задача – все подготовить, все записать. Вот последнее. «Горсть монет раскатилась со звоном. Одному гордость, другому пузо мешает нагнуться. Старая женщина в кимоно, японка, молодая чешка. Я посредине, лысый, летим. Фонарь качается, тени бегут, Пушкин стоит. Замени батарейки. Куда же старые деть? Выброси. Детство детству рознь, мое без трусов, но с карманами. Кирпич пригодился, время убил, дом построил, живу с тобой. Колбаса на столе, сколько ее и какая, отсюда не видно. Зачем искать грибы, которые ты не терял? Будильник звонит, рука тянется, ночь заканчивается, как пиво. Твой хлеб, мой стол, одна семья, за стеной другая.
Я хотела как раз вас спросить о текстах, в частности, тексту спектаклей. Кто их составляет?
Я. Ну, они вот как-то приходят и приходят. А моя задача все, что приходит, ухитриться успеть зафиксировать. Я вот эти вот стихи писал в гостинице в Красноярске. И я спал, и я засыпал, и мне каждый раз по 4 строчки вылезало. Я уже спать хочу, не могу, уже там 2 часа ночи. И я нашел такой канал, где нету по телевизору ничего. Я нажимаю на кнопку, возникает рябь, я чего-то там вижу в отблеске. Записываю 4 строчки, ложусь спать. И мне сразу вылетает еще 4 строчки. И я уже просто прошу прекратить. Я больше не могу, я устал. И мне опять 4 строчки, опять. Вот так вот раз, наверное, 25. И потом возник еще какой-то... А сейчас появился 2 звезды на 1 погоне, на другом 3. Не слишком ли?
Спектакль «Станиславский» я бы назвала программным для театра «Ляпушкин». Поначалу ты еще улавливаешь какие-то факты, связанные с реальной жизнью основоположников художественного театра. Там и судьбоносная встреча в Славянском базаре присутствует, и знаменитая «Не верю» обыгрывается, и дружба вражда Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. Затем начинается что-то совсем уж невероятное. Два безбашенных персонажа имеют одну жену на двоих. Идут в лес на лыжах за грибами. Приезжают в Новосибирск, чтобы посетить театр «Ляпушкин». Поначалу оторопь берет, но вскоре ты принимаешь правила игры и несешься по волне этого абсурда.
Как известно, Константин Сергеевич любил кошек. Да, но он был наполовину корейцем, поэтому питался исключительно собачатиной. А Мирожданченко, как истинный собачник, в отместку жрал кошек. Мирожданченко все время молчал. Вот так. Или вот так. А еще вот так мог молчать. Вот. А Константин Сергеевич все за ним записывал. Да, ничего не пропускал.
Вот так появилась книга
«Работа актера над ролью».
Спектакль «Станиславский», если не высмеивает психологический драматический театр, то уж во всяком случае показывает его странным. И вот как Олег Жуковский отвечает на вопрос, не доводилось ли ему самому когда-нибудь работать в русле традиционного театра.
На самом деле я совершенно, так хочется сказать, авторитетно заявляю, что традиционный театр – это я. Вот это скоморошество гораздо древнее, чем то, что за 50 лет здесь наплодили с драматическим театром. Это совершенно привозное. Это к Сибири никакого отношения не имеет. Здесь не было крепостного театра. Здесь был шаманизм. Здесь люди разговаривали с духами. Это я традиционный театр. Сибирский театр. Я прямо изучал эти традиции скоморохов. И врачеванием занимаюсь, на что я содержу эти театры. Я же не на театр содержу. Я занимаюсь питанием, я очень хороший и повар, и диетолог.
Ну как?
Я могу, в общем, в Питере просто приехать, открыть ресторан благостной пищи и этим заниматься с огромным удовольствием. И мы занимаемся понятной психофизикой и биомеханикой. Мы изучаем травки, ягодки. Это традиция.
Как проходят у вас мастер-классы? Чему вы учите людей?
Я их учу думать пространством, пользоваться своим телом, быть реактивным, быть вместе с партнером совершенно в других отношениях, принципиально в других отношениях, как в джунглях.
Я встретил в своей жизни двух людей, которые очень сильно на меня повлияли. Но эти встречи были настолько короткими. Ты получаешь какой-то импульс, какую-то информацию, какие-то упражнения, какое-то мировоззрение. Дальше твоя личная работа. Никто ни из кого ничего не сделает.
Можете назвать этих двух?
Даниэль Фельцепаско, такой бродвейский человек, который очень много делал там в цирке Дю Солей. И удивительно, наш земляк Олег Киселев. Он работал на Таганке во время Высоцкого. Потом он открыл свой театр. Это первый такой был театр. Театр Олега Киселева, первый физический театр русский, по сути. И он сразу взорвал там всю Москву в 80-х и эмигрировал в Канаду. Больше он, в общем, и не был в Новосибирске. Вот он меня прям патронировал. И это очень просто. Ты встречаешься. Первая встреча была 10 дней, и вторая 10. Между ними 2 года. Но эти 2 года я практиковал осознанно то, что он мне дал, и добился результата. И пошел дальше. Все вот эти детские садики, институции. Я же тоже заканчивал ГИТИС. Я учился, я специально пошел. Был такой мастер гротеска, но он есть, он живой. Клоун Андрюша. Вот он профессор ГИТИСа, и у него там своя мастерская, в ней учился. Я просто счастлив, что он меня взял, а он как раз такого и искал.
На прощальных показах в зрительном зале не было свободных мест. Вот ни одного, а прежде. Как посещался ваш театр в Новосибирске период его существования?
Наверное, я, конечно, свалился в конце. Вот мы третий сезон закончили очень хорошо, прям когда наконец ты не думаешь про эти пресловутые 100 тысяч, где их взять на содержание театра в месяц. Потом мы сделали очень удачный фестиваль «Шляпа», и потом вдруг бах, мы сыграли 5 спектаклей в пустых залах. И спектакли были в пустых залах, но очень хорошее качество.
Послушайте, Новосибирск более чем полуторамиллионный город. И что же, не нашлось на ваш маленький театр достаточно зрителей во всем этом городе?
Нет. Ну, то есть эти зрители есть, но их небольшое количество. И прежде чем они наполнят твои залы, твои кости вороны растащат по росточке. Вкус убит. Когда я родился и жил здесь, у меня мысли такой не было, что я буду заниматься театром. Это неинтересно. Потому что я ходил здесь в театр. Я занимался другими вещами, генетикой занимался. Но вот я узнал, что такое мировой театр. И он огромен. Понимаете, это такая многоликость, проникающая друг в друга. Где драматический театр, ну это, я не знаю, осьмушка от торта. Да какой там, если представить там все формы танцевальные, бутические, клоунада. А одних кукольных театров такое количество безумное. Но почему-то вот здесь надо было вырезать. Ну как здесь театр, и как будто вот мировой культуры, мирового искусства, мировой практики вообще не существует. И это нечестно по отношению к тем людям, которых я люблю, моим землякам. Представляете, здесь я очень много сыграл спектаклей. Если приезжает сюда какой-нибудь крупный режиссер, там, Диденко, Федотов, они обязательно идут в Царя искусства. Но наши местные небожители, они же не идут. Мне повезло, что я встретил Аврору, мы 3 года вместе. Но это прям половина моего театра. Я вот за 3 года приготовил себе партнера, у которой идеи ничуть не ниже моего уровня. И мы придумаем последний спектакль вместе. Вчера мы там сделали новый эпизод. Я придумал первую половину, я не понимал разрешения. Она сделала вторую. То раньше было так, что где я, там и театр. Ну, теперь вот где мы, там и театр. Она гораздо шире, чем сценограф. Мы и играем спектакли вдвоем. Мы и занимаемся менеджментом. Театр не может жить на необитаемом острове, к несчастью. Иначе бы я жил на необитаемом острове. Аврора же такой человек, с которым я могу жить. Мы живем эпизодически в такой пустоте, находим места, чтобы 5 км вокруг никого не было.
Буквально?
Ну да, это у меня единственная возможность отдохнуть.
В тайгу едете?
Ну нет. Сопки, это я не могу отдыхать в лесу. Мне нужно, чтобы еще 30 км, чтобы видимость была.
В спектакле «Станиславский» вы играете на пару с еще одним актером. Это Владимир Кузнецов. Вот вы уезжаете, а с ним что будет?
У него есть тоже свой маленький театр и свои спектакли. Будет ездить, кататься с ним. У нас вот в настоящий момент играют он и его жена. Он в 2 спектаклях играет, и в 2 играет его жена.
То есть ваш театр «Ля Пушкин» принципиально рассчитан на небольшое количество исполнителей?
Во-первых, это бродячий театр. Если я лечу на гастроли, со мной летит максимум 2 человека, и весь спектакль должен весить не больше 60 килограмм. Просто у меня нет денег оплачивать всех этих артистов. Я вот поставил великолепную оперу. Мы ее 1 раз сыграли, были деньги, и все. В Новосибирске с сибирскими сезонами поставили Елизавету Бам. Написал ее наш новосибирский автор Роман Столлер. И шикарно написал.
И что, это было единственное исполнение?
Да. Я не ощущаю потолок, просто я хочу еще работать с какими-то... Просто я здесь мастер, рядом с которым никого нет. Есть вот единственный пианист Пыстин, с которым я выступаю, и который мне там в области искусства может какие-то очень интересные давать ходы, замечания, предложения. Так же, как и я ему, и все. А мне также нужно иметь такую возможность самому тянуться.
А в Питере есть?
В Питере, да. Мы уже были на гастролях в Питере, они очень успешно прошли.
Говорит Олег Жуковский.
Разговор Лили Палилевой с режиссером Олегом Жуковским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» украинский музыкальный авангард 60-х годов прошлого века.
Когда мы услышим, скажем, «Элегию Сильвестрова», хоть она по многим параметрам сходна с Бульезом и Штокгаузеном той поры, но она, не, вот она просто совершенно несопоставима. И потом колорит. Колорит украинской музыки, он гораздо ближе латинской культуре. Она заполнена как бы изнутри светом, светится. Если это трагедийное какое-то произведение, то оно все равно гораздо более прозрачное по своей сути. Все произведения всех авторов практически, там разлита вот мелодика.
Подробнее об украинском музыкальном авангарде 60-х годов в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».